3. Злостная геронтократия. Еще до рассвета меня разбудил ввалившийся слуга, припёр эти нихонты и кадзанты. Первая оказалась в двух вариантах сантиметров 25 и 60 в плане длины клинка, а в остальном, кроме размеров, никакой разницы. И белая груда ткани, армированная и укрепленная пластометаллическими вставками и накладками. Слуга предложил помощь воблачиться, но я отказался. Смотря на пусть и спортивно-показательные, но все же поединки, возникли у меня нехорошие подозрения, и после разбора с этой кучей барахла они подтвердились. Эта броня гибкая, но одевается так, что в ней банально неудобно. Завязки, платины и ремни обвязки ограничивают ряд движений. Блин, жаль, комбез не используешь, ну да ладно. В итоге надел я это барахло неправильно, снизив и так невысокие защитные свойства, но зато не потеряв в гибкости подвижности, что гораздо важнее. Внешне вроде все как надо. Впрочем, когда я вышел из комнаты, поджидавший меня слуга мордасом выразил какие-то там сомнения, но выступать не стал и повел меня по коридору, приведя в довольно просторную комнатушку-коридор. По местному обычаю без мебели. Пара десятков зрителей сидели на пятках по краям зала коридора. Мари, кстати, тоже сидела, посверкивала глазами из-за раскрытого веера. Ну, хоть позвали, а то вообще свински выходило. Так вот, эти зрители самым наглым способом стали тыкать в меня пальцами и ржать. Дурачье бескультурное. Ну, может, у меня и болтается что, но так удобнее. Ржут, да и хрен с ними, с придурками.
«Дай мне Ульвер», — закашлялся дедулька. «Возможно, ты нуждаешься в помощи в облачении? Противник твой подождет».
На что стоящий в конце зала тип в красно-черных доспехах по типу моих отрывисто и молча кивнул. Вот, кстати, рожа у этого типа прикрыта глухой черной маской, которой у меня просто нет, но... Я чуть не протер глаза, уставившись на ноги противника. Это звездец какой-то. Глухой доспех, перчатки с накладками, маска эта дурацкая, но... На ногах носки и сандалеты без задника. То есть у меня в комплекте тоже были, но я что-то типа портянок из части армированной ткани соорудил. А тут фактически босиком. И маска, как бы дающая преимущество... Ну вот совсем не смотрится таковым. Скорее, как попытка скрыть рожу, чтоб не позориться. Да уж. Но, впрочем, если все как я думаю, мне только проще. «Не нуждаюсь, я облачен как надлежит», — отрезал я.
«Как пожелаешь», — не стал кабениться дед. «Начинайте поединок», — махнул он веером, извлеченным из рукава.
И все. Ни представления, ни объяснения, кто, как, кого и куда. С другой стороны, все в курсе, даже ржуны дурацкие из зрителей. Мой противник коротко и без слов поклонился, на что я сделал жест рукой, типа поприветствовал, даже средний палец не оттопыривал, между прочим. Вообще у меня к этому колебаскину личных претензий-то нет вроде как. Скорее даже извиниться имеет смысл, что я такую замечательную невесту отнимаю. Но это после этого дурацкого поединка, если он себя прилично вести будет, а не как дурачье зрители. Колебаскин тем временем переступал своими ходилками в моем направлении, причем не ритмично, разными по длине шагами, иногда замирая. При этом ласты свои держал на рукояти меча у пояса, точнее, одну из них на рукояти, а вторую на ножнах. И кажется, я знаю, что он собирается сделать. Были такие финты в просмотренных поединках. Но бредово же, черт возьми. Империя существует десятки тысячелетий, фехтование всякое продолжает использоваться, и спортивные вообще. И на кой овощ использовать совершенно бессмысленные, устаревшие еще до того, как человечество покинуло Терру, приемы? Хотя, возможно, это хитрый план ввести меня в заблуждение, решил я, напрягся. И правильно сделал. Потому что это был хитрый план. Чтобы я подошел к стенке и бился об нее лбом до первой крови, блин. Этот Колебаскин, слов нет, использовал необоримое искусство выхватывания меча. Это так это корявое помахивание называли, без шуток. Придерживая рукоять, криво ухватившись за длинную рукоять обратным хватом, широко взмахнул мечом. Пораженный этим необоримым искусством в самую логику, я отошел на шаг. Вообще можно было поединок и заканчивать теоретически, потому что необоримо выхватывая, Колебаскин подставлялся под удар как дурак. В принципе, с учетом неудобства хвата, можно было легонько стукнуть его по клинку и радостно гагача наблюдать, как он за улетевшим хрен знает куда пырялом побежит. Но не стоило, я все же этого Колебаскина за врага не держал. Да и он своим необоримым выхватыванием меня именно порезать собирался. Удар не был предназначен для нанесения реального ущерба. А бить в открывшегося этим ударом противника я несколько опасался. Металл меча, согласно показаниям датчиков броскома, был откровенно дрянным, а доспех металлопластовый, полностью закрытый. То есть, тыкая этим мечом в доспех, я имел все шансы свой клинок банально сломать. А мне надо Колебаскина не унизить, гоняя за мечом, или не бегать от него с обломком своего меча, а пустить ему кровь. Немного, но заметно, чтобы этот дурацкий поединок выиграть. И если увиденное мной в этих ритуальных танцах, потому что поединками эти бои назвать язык не поворачивается, соответствует реальности... Соответствует, блин. Чуть не сорвался я к стене, постучался головой. Дело в том, что после необоримого выхватывания, необоримо вспоровшего воздух в 30 сантиметров от отступившего меня, парень ухватил свою шашку двумя руками, держа над головой. То есть открыт, ну вот вообще звездец как. И с грозным криком шагнул ко мне, обрушивая этот свой мечик на место, от которого я отступил. Кстати, двигался довольно грамотно, но мои прикидки по поводу ограничивающих завязок оказались вполне правдивы. Так что я чуть сместился, пропуская парня. А еще я обронил ножик и с интересом стал разглядывать подпрыгивающего на одной ножке Колебаскина, взявшего свой меч под мышку. Он прыгал, и ножик из лапы своей пытался извлечь, при этом очень смешно причитая «О-та-та-та», что-то такое. И тишина. Через минуту сменившаяся какофонией криков, обзывательских в мой адрес от этих зрителей, чтоб их. Подождал я четверть минуты, орут сволочи. А дедулька только буркала на меня бешено пучит, молчит. Колебаскин ножик из ласты своей выковырял и к стеночке подпрыгал, прислонился. И зрители орут гадости, причем энергично так. Видно, что хрен заткнуться, пока не устанут или если не заткнут. Но у меня опыт, Эми к этим крикунам фору даст, а после форы акустическим ударом контузит. А я с ним не только общаюсь, но и иногда переспорить получается, между прочим. «Молчать, дурачье!» — рявкнул я до першения в горле. Заткнулись, однако. Мордами гневные, глазами лупают, но орать перестали. «Дайме учида говорил». Негромко, потому что орать глупо, да и горло болело, начал я в наступившей тишине. «Что поединок до первой крови? Крови достаточно», указал я на заляпанный Колебаскиной кровищий пол. «Но я не слышу слов Дайме о своей победе». «Ты не обнажил клинок, Наг», начал было дедулька, но сам себя прервал. Но все же и вправду не идиот он, хоть и дурачье, потому что на все его обзывательства я всегда симметрично отвечал. И, как понятно, сейчас молчать тоже не стал бы. А быть объективно названным замшелым тупорогим старикашкой, при подчиненных притом, замшелый тупорогий старикашка не пожелал. Да и видно было, мое предложение было и ему, и учидам интересно. А все это надувание щек и выпендрёж, попытка поставить на место зазнавшегося юнца. Дурачье, кстати. Не буду я положенное по моим достоинствам место занимать, пусть сами со своим придурочным кланом мудохаются. А клинок? Но этого большого меча я и правду не обнажал, не было смысла, о чем я и сообщил. Описывая условия поединка, ты, не буду говорить по какой причине, запамятовал сказать, что обнажение клинков, причем обоих, условия поединка до первой крови, сообщил я, на что массовка зашумела о моей наглости, но тихонько, не мешая нам говорить, так что хрен с ними». «Это не условие, но поразивший Кабусики клинок не был в твоей руке», невежливо тыкнул в меня пальцем старикан, выпучив глаза так, что я аж забеспокоился, не выкатятся ли они из орбит. «И этого не было в условиях», — педантично отметил я. «Но если надо, могу его мечом потыкать, чтобы сомнений не было». И указал настоящего у стенки Колебаскина. Последний маску свою снял, оказавшись пареньком лет 14, хотя, возможно, 13. У Учит, а скорее у Генолинии, было довольно субтильное телосложение, мелкие черты лица и невыраженный возраст. Но вот реально не понять, то ли подросток помладше меня, то ли дядька в два раза постарше. У стариков типа Маримоты с возрастом понятно. Да и учитские дамы понятны в плане возраста были. Но, по крайней мере, в 10 лет диапазон возраста укладывался, несмотря на груды косметики. А вот с парнями непонятно. Да и хрен бы с ними, с парнями, в общем-то. Парень, накладывающий на раненую ласту спрей, на мое оригинальное предложение восторга не проявил. Проявил наоборот, жалобно смотря на дедульку, в смысле, а может, мне хоть долечиться дадут? А то этот замечательный со всех сторон безмолвный и вправду меня мечом тыкать начнет, по его мужественному лицу видно, может. Дедулька на эту пантомиму выпученными гляделками позыркал, скорчил физиономию, вздохнул и процедил. «Излишне, дайме, Ульвер», — скрипел он. «Ты победил». «Посети меня, надо обсудить детали церемонии», — поднялся он, выпираясь из зала. Причем делала эта морда престарелая все это так, как будто это он тут пострадавший, а я над ним глумился всячески и вообще. Лицедей престарелый, блин. «Ну, вроде бы свадьбе быть», — рассуждал я, топая в отведенную мне комнатушку. Снял эти армированные тряпки, отцепил дурацкий меч. Второй Калибаскин заиграл, морда вороватая, вот пусть с него и требуют. Надел комбез. И задумался. По логике, если Инвиктус нужен, то бой должен быть, ну вот, буквально завтра-послезавтра. На третий день свадьба. И под каким соусом этот бой Инвиктусов устроят, а главное, на каких условиях? В принципе, я десяток комплектов боезапаса прихватил. Хватит и тут, и на стальном, если что-то там такое будет. Хотя вроде бы там только мордобой, со слов Олафа. И на Ульвиюле, если что, будет чем отбиваться. Но в любом случае, интересно, что и как будет, а то непонятно, заключил я, потопав к старикану. Пропустили меня без вопросов. Старикан поприветствовал кислой мордой, но посверкивал подленькими глазами. И задвинул этот тип такую речугу, что вот я молодец, победил Калибаскина, и вот свадьба со мной будет, выкуп учиды примут и все такое, но Мари пилот. И я пилот, глава рода, но юн и все такое. Поэтому, чтобы жена была покорна и знала свое место, надо мне перед свадьбой с ней сразиться на Инвиктусах и непременно победить. Вообще, судя по этому финту, не так уж от Марии с Маккенси учиды хотят избавиться. Или дедулька у дела закусил, хочет поставить юнца на место из самого своего последнего альцгеймера.
«Ежели у тебя нет твоего Инвиктуса, то тебе нужно набраться опыта, чтобы знать, что оружие нужно в каждый момент», — нагло скрипел дедулька. «И столь юная дева...»
«Есть у меня Инвиктус на орбите. И не замшелым старикашкам мне указывать, что мне нужно», — озвучил я в кислую морду Маримоты.
«Бой будет предварять свадьбу!» —
заорал он, бешено выпучив глаза. «Будет и будет», — отмахнулся я. «Условия какие?»
«Да признание поражения, чтоб покорность...»
«Да поражение так до поражения. Никаких больше препятствий к заключению договора нет? Свадьба будет?»
«Будет! Но кто главный в семье определит поединок?»
«Хватит орать, лучше давай договором займемся», — миролюбиво предложил я. Занялись. За 3 часа управились. Все было более или менее нормально, но любить меня учиды не стремились. Правда, во встрече с Мари отказали, типа не по традициям, вредные жадины. Значит, делать мне в учитском особняке до свадьбы было нечего. И предупредив, что Лаштар спустится на космодром, а иначе бронзового на планету и не доставишь, я направился на корабль. Лучше там посижу, хоть сетка есть и с девчонками пообщаться смогу, узнать, как у них дела, да и что на Ульвиюле творится. А вообще странно. Мари могла и прямо сказать, что Инвиктус с собой берет. И Бала, кстати, на это потратила, скаридно подумал я, после чего искренне рассмеялся. Уже семейными, считаю, прикидываю, куда и на что потратить. Хотя, вроде и смешно, но и правильно. На всякие извращенные причуды старых пней нечего семейное достояние разбазаривать. Ха. Поднялся на орбиту, рассказал Эмику, что и как. Бронзовый в своем стиле с 1/4 часа громыхал, обозначая, кто эти учиды вообще, их глава в частности. И кто я, раз уж с ними связался, тоже не забыл проорать.
«Дурачьё!»
Завершил 1/4-часовой монолог Бронзовый, после чего замолчал почти на минуту.
«Маккенси, да?» — уточнил он задумчиво.
«Угу», — подтвердил я. «Не самый удачный противник».
«Повергну без труда».
«Не оремик. Повергнуть можно, хоть и не без труда. Но Мари хороший пилот. Маккенси хороший Инвиктус, убийца Инвиктусов. Ты его скорость и маневренность сам знаешь».
«Дурачье», — согласно прогудел Эмик.
«Самое фиговое то, что с ним надо быть очень аккуратным, не наносить лишних повреждений, но при этом вынудить Мари сдаться».
«Не брать жнеца», — ворчал Бронзовый. «Галин, ты точно дурачье, и думаешь своим репродуктивным отростком».
«Маккенси плохой Инвиктус? Мари плохой пилот?»
«Хорошие, хорошие, чтоб их. Теперь из таких хороших непонятно, как воевать», — ворчал Эмик. «А может, она сдастся?»
«Марина Маккенси?»
«Проклятье! Давай, придурок, ищи нормальный путь. Я не желаю проигрывать», —
сложил манипуляторы на груди Бронзовый, задрав забрало. «Сам придурок. И искать будем вместе», — отпарировал я. И стали мы искать путь. Кстати, хоть препятствий именно к свадьбе и нет, но побеждать выходило что надо. Вопрос не в дурацком, кто в семье старший. Таким вопросом может задаваться только дурачье, это понятно. Но у Марии с ее путем воина свои заморочки, и победить было бы неплохо. Для ее же безопасности. Например, она часто кидалась прикрывать, что не слишком разумно в тренировочных боях. Ну и просто гибельно в бою настоящем. А терять Марии я точно не желаю. А еще был вопрос с остальными. потому что, судя по учительскому хамству, словам этого Нильса, с ними тоже будет непросто. Ребенок не ребенком, но не факт, что и остальные меня будут всерьез воспринимать. И вообще, главы родов, геронтократы глупые. И вот тут, как незанятно, мне турнир очень пригодится на будущее. Командир победившего отряда так или иначе будет восприниматься серьезнее, даже самым замшелым старикашкой. В процессе поиска пути Эмик таки порвал мне правую барабанную перепонку своими воплями, сволочь металлическая. Но я не хотел не только наносить повреждения Маккенси, но и слишком сильно ранить гордость Мари, за что Бронзовый орал на меня просто жутко с закономерным итогом. Но ухо медсаркофаг Клаштера подлечил за полчаса, а за это время я смог найти путь.
«Вот как мои мудрые слова положительно действуют на твой недоученный разум», — порадовался Эмик, когда я поделился путем и смоделировал его в ИР.
«Его у меня не останется, если будешь так орать», — отпарировал я. «Устроишь мне инсульт, орала Бронзовая. Тут замкнутое пространство, соизмеряй силу».
«Буду, так уж и быть», — снисходительно бросил Инвиктус. «Чего расселся? На планету спускайся!»
«Без бронзовых зазнаек знаю», — отметил я, отключаясь от Инвиктуса. А то время уже и вправду подходило. Переночевать лучше на планете, а завтра свадьба. А еще вспомнилась белоярская поговорка-шутка. «Какая свадьба без мордобоя?» Вот только мне почему-то кажется, что в поговорке имелось в виду несколько иное. Ха.